Отец Арсений говорил мне, что у Павла необычайно чистая душа и, даже находясь на работе в милиции, он многим делал хорошее. Запомнился мне один вечер, разговор с Арсением о силе веры у человека. Было это в один из тех редких дней, когда никто не приезжал. После долгой молитвы у себя в комнате вышла Арсений к вечернему чаю. Настроение у него было радостное, вначале он много рассказывал об одном офицере, встреченном им в лагере, о необыкновенной чистоте его души, самопожертвовании, вызывавшем даже уважение охраны, при этом весь рассказ был удивительно ярким и произвел на меня большое впечатление. Вероятно, я его когда-нибудь запишу. Потом разговор перешел на тему о силе веры, и Арсений сказал, у каждого человека своя сила веры, и дается она Господом в зависимости от устроения, внутренних сил и собственного духовного подвига. Монаху или иерею, прошедшему большой путь наставничества и подвига под руководством старцев, изучавшему священное писание, дано много и спросится много. А возьмите Павла Семеновича и Зину, что им было дано? Почти ничего, но в душе была искра Божия, и эту искру заложила мать, все время поддерживая ее. Еще полностью не осознав веры, Бога, сколько делали они добра, как мы узнали после от посторонних людей. Достаточно было загореться в душе их пламени веры, и засветились они, засверкали больше, чем те, кто пришел в первый час. В жизни своей, закончила Арсений разговор на эту тему, таких чистых душой людей встречал я не раз. Последний раз с Павлом Семеновичем виделась я в Москве в начале этого года. Часть четвертая. Путь к вере. Встретилась я с Василием Андреевичем в начале 1970 года в доме Надежды Петровны. Среднего роста, немного смугловатый, с открытым взглядом, он не произвел на меня особого впечатления. Был молчалив, собран, о себе не стремился рассказывать. Платик. Встретилась я с Василием Андреевичем в начале 1970 года в доме Надежды Петровны. Среднего роста, немного смугловатый, с открытым взглядом, он не произвел на меня особого впечатления. Был молчалив, собран, о себе не стремился рассказывать. Встречались несколько раз во время приездов к Арсению по субботам или воскресеньям за общим столом, однажды даже ехали вместе в Москву. Разговорились, больше говорила я, рассказывала о жизни Арсения в лагере, что-то о себе. Василий Андреевич внимательно слушал, а на мои вопросы отвечал односложно. Спросила, как он пришел к Богу и к Арсению. Ответил, что в 1968 году его привела Федор Петровский, знавший Арсения в 50-х годах по лагерю и ставший еще тогда его духовным сыном. А Федора встречала два или три раза также за общим столом и знала, что служит в церкви Святой Троицы где-то под Калугой. В один из моих очередных приездов опять встретилась с Василием Андреевичем. Собралось нас в эту субботу в домике Надежды Петровны человек 10, мы почти заканчивали пить чай. Разговор был оживленный, вспоминали войну 1941-45 годах, кто-то упомянул, что участвовал во взятии Кенигсберга в апреле 1945 года. А Арсений внимательно слушал говорившего и вдруг, обернувшись к Василию Андреевичу, сказал: «Расскажите о переправе через Днепр». Василий Андреевич от неожиданности смутился, потому что взоры всех сидящих за столом обратились на него. Помедлив, начал рассказывать о переправе и о чудесном спасении. Мы с глубоким интересом слушали, а когда Василий Андреевич закончил, Арсений сказал: «Напишите об этом подробно, о таком люди должны знать». Месяца через три Василий Андреевич передал мне написанное, и я, ничего не изменив, дала только название. «Звездочка, звездочка, звездочка». Дивизию нашу сосредоточили на левом берегу Днепра, был октябрь 1943 года, и приказали форсировать Днепр. Плоты, лодки, плотики стали сразу после приказа изготавливать. Делали все сами из заборов, сараев, крестьянских домов, разбитых повозок. Сформировали из нас группы по 5, 8, 10 человек во главе с сержантами или младшими лейтенантами и приказали строить плоты и плотики. Пришел лейтенант из саперного батальона, показал, что и как делать. Наука несложная, сколотили и связали большие плоты и огромное количество плотиков. Сделали шесты, длинные грубые весла. К вечеру, кажется, 10 октября, плавсредства были готовы. Погода пасмурная, дождливая, холодная, ветер порывами, темень непроглядная. Около 10 вечера спустили плавсредства на воду, к нашему плотику прикрепили пулемет, у каждого солдата был автомат. На больших плотах установили и привязали орудия, разобранные минометы. Минут за 20 до начала переправы наша артиллерия повела шквальный огонь по правому берегу для подавления немецких огневых точек, артиллерии, минометов, живой силы. Немцы вначале обстреливали нас нечасто, но как только обнаружили двигающиеся по Днепру, под прикрытием нашего огня, лодки, плоты и плотики, открыли ураганный огонь по левому берегу и плавсредствам, двигающимся по воде. Ширина Днепра вместе нашей переправы не превышала 500 метров. Отплыли мы от своего берега метров 150. Вначале мины и снаряды немцев падали беспорядочно, но потом огонь стал прицельным. Лодки, плоты, плотики раскачивались, заливались водой, переворачивались, тонули. Осколки мин и снарядов визжали, шипели вокруг нас, люди сбрасывались взрывной волной в воду убитыми, ранеными и шли на дно. Часть лодок и плотов плыла по реке уже без людей. Иногда кто-нибудь из тонущих взбирался на них и помогал другим взобраться. То там, то здесь на поверхности появлялись головы плывущих, люди хватались за бревна, доски от разбитых плотов, пытались вплавь добраться до правого берега, но большинство тонуло. Вода была ледяной. На лодках и плотах, уцелевших от обстрела, солдаты старались попавших в воду вытащить. Сквозь грохот разрывов прорывались голоса тонувших, раненых и солдат, старающихся уцепиться за бревно, лодку, плот. «Помогите, спасите!» — кричали люди, то погружаясь в воду, то появляясь на поверхности. Кем-то отдавались команды: «Вперед, вперед!» И постоянно звучала исступленная ругань. На нашем плотике плыло 8 человек с полным боекомплектом гранат, дисков к ППШ и привязанным к доскам пулеметом. У всех были грубые весла, но гребли только четверо, всем грести было невозможно. Чем ближе подплывали к правому берегу, тем ожесточеннее был минометный огонь и прицельный огонь тяжелых пулеметов, бивших по плотам и лодкам. Наша артиллерия по-прежнему вела интенсивный обстрел немецких огневых точек и окопов, расположенных на высоком правом берегу. Над переправой немцы повесили множество осветительных ракет, медленно спускающихся на парашютах. Стало светло, словно днем. Рядом с нашим плотиком упала большая мина, взрыв подбросил его, поставил почти вертикально. Я и сержант ухватились за поднявшийся край и удержались, двое из спасенных держались за привязанный пулемет, остальных сбросило в воду. Плотик взлетал и опять падал до волнах, образованных взрывами, и вот-вот должен был опрокинуться, но чудом удерживался на плаву. Сержант и я гребли и гребли к правому берегу. Весел уже не было, их перебило осколками мины или вырвало из рук. Гребли выловленными досками-обломками. Бойцы, вытащенные нами из воды, были полностью деморализованы и нам не помогали. Правый берег возвышался над водой, на высотах его прочно окопались немцы, полностью просматривая при мертвенном свете ракет реку и левый берег. Наша задача была доплыть до немецкого берега и, под его прикрытием, сосредоточиться группами, подняться вверх и уничтожить укрепления, узлы сопротивления, живую силу. Вода кипела от взрывов, тысячи осколков от мин и снарядов во всех направлениях пронзали воздух, убивали и ранили солдат, ломали бревна плотов и лодки. Надежды добраться до берега не было, да и там нас ждала смерть, но мы гребли и гребли. Иногда кто-нибудь шестють из находившихся в воде хватался за наш плотик или за протянутую нами руку, но осколки поражали людей, и они тонули. Многие не умели плавать и тонули сразу, намокшие обмундирование и оружие тянули на дно. До берега оставалось метров 100, это сейчас, через десятилетия, оцениваю расстояние, тогда об этом не думал, и здесь из шестиствольного миномета немцы дали залп, вокруг кучно легли мины, плотик взлетел, снова упал, и двое солдат, спасенных нами и цеплявшихся за доски, были убиты осколками, только сержант и я остались живы, все время гребли, и ни один из нас не получил даже царапины. Что спасало и уберегало нас? Что? Брызги воды при взрывах секли по лицу, рукам, а мы все гребли и гребли. Рядом прогремел взрыв, плотик завертело, закачало, и я понял, что сейчас мы погибнем. Сержант опустил остаток весла, замер, и сквозь взрывы, вой мин, осколков и снарядов я увидел и услышал, как он несколько раз перекрестился и отчетливо сказал: «Помилуй меня, Господи, прими дух мой с миром, а если сохранишь жизнь, уйду в монахи и стану иереем, но не как я хочу, Господи, а как Ты. Помилуй меня, Господи». Несмотря на то, что вокруг слышались оглушительные взрывы, крики людей, ужасающая ругань, я четко услышал сказанное. Мне было 19, что я знал в то время о Боге обрывки высказываний. Но где-то в сознании глубоко-глубоко всегда жила мысль, есть что-то высшее, вероятно, это Бог, но о православии, христианстве не знал ничего. То, что сделал сержант, удивило меня, вероятно, он тоже хотел жить и поэтому обратился к Богу. Хотелось и мне остаться живым, и я, с истинной верой внутренней и мольбой, тоже перекрестился несколько раз и сказал: «Господи, помоги и спаси. Обязательно приму крещение. Помоги, Господи». О таинстве крещения из разговоров в семье, хотя и неверующий, я знал. И, пока мы плыли, все время просил Бога спасти нас. Плотик перестал крутиться. Сержант сказал: «Грести буду я, а ты людей из воды вытаскивай». Схватывал утопающих за руки, одежду и втаскивал на плотик. Вытащили мы с сержантом 8 человек, некоторых с оружием, двое были ранены. Плотик сильно перегрузился, до берега оставалось метров 50, гребли все спасенные солдаты полками, руками, кто чем могоду немецкие мины и снаряды нас больше не достигали, высокий берег Днепра защищал. Но опасность быть убитым не уменьшилась, из прибрежных окопов немцы поливали нас автоматным и пулеметным огнем. Наконец плотик ткнулся в берег, вытащили раненых, положили на песок, сняли пулемет. На узкой полосе берега уже скопились солдаты и офицеры, вначале командовал лейтенант, потом его сменил майор, которого, оказывается, мы вытащили из воды. Ну, дальше рассказывать о войне уже нет смысла, переправа продолжалась, высаживались все новые группы солдат и офицеров. Трудно сказать, но думаю, что из каждой сотни переплывавших Днепр, гибло 60-70 человек. В памяти сохранилась фамилия сержанта Петровский, но ни лица, ни роста не запомнил. Прибыл он в нашу роту после тяжелого ранения за 2 дня до форсирования Днепра, а после переправы и боя на правом берегу я с ним не встречался, думал, что убит. Был приказ, что солдат и офицеров, первыми захвативших плацдарм на правом берегу Днепра, представлять к званию Героя Советского Союза, но я получил только медаль за боевые заслуги. Начал и закончил войну солдатом в Маньчжурии в декабре 1945 года. Кончилась война, о своем обещании креститься всегда помнил, но не исполнял, хотя читал Евангелие, Ветхий Завет, но в нем запутался, брал у знакомых пожилых людей книги религиозного содержания, изданные до 1917 года, однажды даже дали годовую подписку журнала «Паломник» за 1910 год, чуточку стал разбираться и стал твердо верить: Бог есть, о своем обещании креститься ни отцу, ни матери, ни жене никогда не говорил, а в то же время мучился, что не исполняю своего обещания. Я отчетливо сознавал, что Господь спас при переправе сержанта Петровского и меня. Иногда возникала мысль, а как же остались живы другие солдаты и офицеры, были они верующие или нет? Ответа не находил. Прошло почти 20 лет, в 1965 году пришли мы с женой к нашим хорошим друзьям на день рождения хозяйки дома. Мы любили эту семью, они были душевные люди, помогали многим и нам тоже. Я знал, что они верующие, часто ходили в церковь, но никогда не смел рассказать о своем обещании. За столом собралось человек 18-20, в начале разговор, как это бывает всегда, велся на самые разнообразные темы, но потом перешел на то, кто и каким путем пришел к Богу, и я понял, все собравшиеся глубоко верят в Бога, и мысль, что я не исполнил своего обещания, словно пронзила меня. Некоторые рассказывали подробно, другие говорили, что верили с детства, третьи как нашли Бога и не могут жить без Него. Напротив меня сидел человек моих лет, которого хозяин дома называл Сергеем, и он стал рассказывать, как Господь привел его к вере на войне, в 1943 году, при переправе через Днепр. Он говорил: «Верующий я всегда был с малых лет и всегда Бога в душе своей нес. Переправлялись мы в конце сентября через Днепр на плотах, в общем, его рассказ почти в точности совпадал с моим, только переправа была в другом месте. Страшно было, не то слово, смерть безжалостная, беспощадная, шла за каждым из нас, из 10 человек 8 гибли, тонули, падали убитыми. Стоя на плоту, плот большой был, с орудием, люди падают убитыми, тонут. Перекрестился я мысленно и положился на волю Божию, стоя и читаю молитву Богородицы, взбранной воеводе победительная, и, Господи, прости и помилуй. Греб веслом и всю переправу эти молитвы читал, потом стал после молитвы Матери Божией добавлять, да будет воля Твоя. Сергей Преподобный, моли Бога о нас». После этой переправы еще более в вере укрепился, сейчас в церкви и по диаконам, но хочу священником стать. Впился я в него глазами, а Сергей меня спрашивает: «А вы на войне были?» Смутился я о чего-то, замешкался с ответом, а жена моя, Мария, сказала: «С первых дней войны до декабря 1945 года». «Друг у меня есть», — сказал Сергей, «друг он мне и духовный отец Федор Петровский. Тоже участвовал в переправе через Днепр на плоту, из 8 человек отплывших только он да солдат живы остались и даже ранения не получили. Отец Федор, переплывая Днепр и видя гибель неминучую, дал Господу обещание, если жив останется, то монахом станет и иереем, что и сделал после войны. Сейчас в церкви Святой Троицы трудится, в Калужской области. Не случайно была эта встреча с Сергеем, неисповедимы пути Господни, промысл Господа вел меня к ней. Договорился с Сергеем Николаевичем в следующий выходной день поехать к Федору, а вдруг это бывший сержант Петровский. Ехали автобусом до Калуги, потом опять автобусом до городка, а у самой церкви Святой Троицы и сошли. Волновался я сильно, очень хотелось, чтобы сержант Петровский оказался Федором. Пока ехали, вставало передо мной видение боя, переправа, крики тонущих, взрывы, мертвящий свет осветительных ракет, болтающийся плотик, гибнущие люди. Руки и головы солдат и офицеров, то появляющиеся из воды, то хватающиеся за края плотов, доски, обломки или исчезающие в глубине люди. Петровский и я, стоящие на плотике, и мое обещание, не выполненное до сих пор. Отец Федор Петровский сразу узнал меня и во второй наш приезд крестил жену и детей. Если только вдуматься, что было со мной, то понимаешь великую силу проведения Господа нашего Иисуса Христа, заботу о спасении души человеческой и милость Его к нам, слабым духом и верой. Отец Федор стал нашим духовным отцом, другом, близким человеком, он и привел меня к Арсению, с которым встретился в 1950 году, в лагере, уже будучи иеромонахом, и до самой кончины которого был духовным его сыном. Скромный, застенчивый и мягкий, он совсем не напоминал того смелого сержанта Петровского, с которым я плыл на плоту. Потом я узнал, что и в церковной своей жизни он стоек и смел, особенно это проявилось во время хрущевских гонений на церковь. Вот так я пришел к вере, потеряв 20 лет из неразумия, непонимания истинного пути жизни человеческой. Мост. Пришел я к Богу на войне, при взрыве моста на горной речке. Рассказывать о своем детстве не буду, скажу только, что в семье в Бога никто не верил. Только тогда, когда я уезжал летом на каникулы, тетя Нюра, сестра отца, учила меня молиться и читала евангельские истории по какой-то растрепанной книжке, было интересно, но как-то проходило стороной. Она заставила меня выучить несколько молитв, «Отче наш», «Взбранный воеводе победительное», и какие-то еще, но мне запомнились только эти и еще, «Господи, Иисусе Христе Боже наш, не остави нас, грешных, своей помощью». Дома сердились на тетю Нюру и даже выговаривали ей, но она сестру и меня все же крестила и была моей крестной матерью, а когда я бывал у нее, водила меня к священнику, а Павлу, доброму и хорошему человеку. Мама и папа не знали, что мы были крещены. В 1940 году взяли в армию, послали в танковое училище, кончить не успел, началась война. Направили в действующую армию, часть разбили, отступали, переформировались, стал пехотинцем, артиллеристом и даже, на короткое время, связистом. Отступали от Ростова, добрались до Кавказа, сперва бои шли в предгорьях, вошли в горы, часть нашу разбили, осталось человек 20 под командованием капитана, и стали мы самостоятельными партизанами, но вскоре с местным партизанским отрядом соединились и стали сильно досаждать немцам на железных дорогах и шоссе. В боях участвовал многих, Бог хранил, и даже ни разу не был ранен, но о Боге не вспоминал. Но написать должен об одном особенном событии. На железной дороге, находившейся от отряда в 10-12 километрах, был мост над бурной горной речкой, который немцы тщательно охраняли. По обеим сторонам моста были построены небольшие казармы, где жила охрана. Днем и ночью по мосту ходили солдаты, а ночами опоры моста освещались прожекторами. Каждый проходящий состав тщательно обыскивали и гражданских лиц не возили. Для командования этот мост было особенно важно уничтожить, так как он был частью основной транспортной магистрали, по которой снабжались немецкие войска. Был получен приказ, во что бы то ни стало взорвать мост. Попробовал наш отряд подойти к мосту со стороны правого берега, потом левого, но, понеся большие потери, мы ничего сделать не смогли. Вероятно, приходил приказ за приказом из Москвы, но мост взорвать не удавалось. Тогда было принято решение взорвать опоры моста, подойдя к ним по реке. Создали несколько штурмовых групп, провели десятки учений, но четыре штурмовые группы, даже не дойдя до опор, погибли в воде. Река была бурная, вода стремительно неслась вперед, ворочая камни, ударяясь о скальные завалы. При этом температура воды была, вероятно, 3-4 градуса. Пятой штурмовой группой была моя, я был старшим. Командование понимало, что подорвать опоры, подойдя по реке, невозможно, но нас все равно послали. В группе нас было пятеро: Сомов, русоволосый колхозник из-под Костромы, грузин Сванидзе, красивый, подвижный и добродушный, эстонец Карл, носивший почему-то русскую фамилию Хохлов, всегда угрюмый, молчаливый, но добрый и отзывчивый на чужую беду, Стогов, учитель из Коврова, и я, москвич. Не удивляйтесь обилию подробностей, взрыв моста стал поворотным моментом в моей жизни. Подойти к мосту по берегу можно было не ближе, чем на 100-120 метров, дальше уже располагались доты и все было оцеплено колючей проволокой. Вышло нас с базы 10 человек, бойцы несли наше снаряжение, взрывчатку, Бикфордов шнур, взрыватели, упакованные в непромокаемые мешки, наша группа шла налегке. Шли горными тропами. Дул пронизывающий ледяной ветер. река ревела, шумели бьющиеся друг о друга камни, и даже в эту темную ночь были видны отблески водяных гребней и волн. Глубина реки, по данным разведки, не превышала 1,5-2 метров, но весь путь надо было пройти в стремительно текущей воде, сбивающей с ног, ворочающей камни, образующей бесчисленные водовороты и при этом нестерпимо холодной. Дошли до места, бойцы сложили наши вещи, и мы стали раздеваться, снимая теплую одежду, остались в черных майках, штанах и легких ботинках, подвязав их проволокой к ногам. Прикрепили непромокаемые мешки и начали входить в реку. Первым входил Сомов, молча поклонился на 4 стороны и бросился в реку, вторым эстонец Хохлов, деловито осмотрелся, словно раздумывая о чем-то, постоял 2-3 секунды и медленно сошел в воду, сказав: «Прощайте, товарищи». Стогов, проходя мимо меня, выругался, длинно и вычурно, и сказал: «Пошли, командир, смерть это, верняк».